Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 5 месяцев войны России с Украиной. 5 месяцев беспрецедентных санкций Запада против России. И становится очевидно, что они не очень-то и работают. Россия продолжает получать сверхдоходы от нефти и газа. Переориентируется на азиатские рынки. Укрепляется рубль. Как долго страна может жить в условиях санкций? Не превратится ли это в иранский сценарий, когда санкции будут работать в течение десятилетий? Каковы критерии, так называемые KPI санкций? И способны ли санкции вообще изменить политический режим и внести изменения в политику страны? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Прошло 5 месяцев с начала вторжения России в Украину. На данный момент принято 6 пакетов санкций против Москвы и на очереди 7-й. Санкции затрагивают свыше 1000 физических лиц и множество секторов российской экономики. Предпосылок для скорейшего завершения войны не предвидится, и многие эксперты заговорили об эффективности этих санкций, предупреждая о том, что эти меры могут нанести вред самим западным странам. Доходы России от нефтегазового экспорта к концу 2022 года, по данным Bloomberg, могут достигнуть рекордных 285 миллиардов долларов. Импорт российского газа в Европу сократился, но цены выросли в несколько раз. 90-процентное эмбарго на российскую нефть согласовано странами Евросоюза только с начала 2023 года. Энергетический экспорт страны Азии со скидками в районе 20-30% тоже сыграл свою роль. Для азиатских стран рост импорта российской нефти составил около 350% по сравнению с предыдущим годом. Технологическая изоляция России привела к тому, что импортозамещение будет происходить на основе устаревших технологий. Это повлияет на жизнь обычных россиян. В дефиците может оказаться электроника, канцелярские товары, стройматериалы, а товары отечественного производства будут хуже по качеству и дороже импортных аналогов. В Белом доме и в Брюсселе многие сомневаются в том, что санкции могут оказать существенное влияние как на российский истеблишмент, так и на поведение Путина. Насколько эффективны санкции против России? Какого эффекта можно ожидать от них в долгосрочной перспективе? И какие ограничительные меры еще можно ввести?
Обсудим это с нашими сегодняшними гостями. Это Кирилл Рогов, политолог и директор проекта ReRussia. Добрый день, Кирилл.
Добрый день.
И Борис Грозовский, экономический обозреватель и автор телеграм-канала Events and Texts. Боря, приветствую.
Добрый день.
Кирилл, первый вопрос к тебе. Тем более, что на ReRussia вышел такой большой, хороший, очень обзорный материал по санкциям под названием «Эффект консервации». А какая вообще цель санкций? Есть у них какие-то критерии, по которым мы можем сказать, работают санкции или не работают? То есть ясно, что как бы люди удовлетворили свои эмоциональные порывы. Публике на Западе можно сказать, мы наказали агрессора, введены санкции. Но есть какие-то объективные экономические критерии, по которым их можно оценить?
Да, это очень интересный вопрос, и он очень плохо понят, как бы, и даже экспертным сообществом, политиками отчасти. Представление, что санкции не работают, очень широко распространено, не только в российском случае. Считается, что вообще, когда вводят санкции, это приводит к некоторому эффекту. Вот санкции достигают свою цель, там некоторые считают 35% случаев, некоторые считают, что даже 20% случаев или меньше. Но здесь проблема заключается в том, что существует не просто санкции, существует санкционная политика. И санкционная политика, она заключает, ее главное оружие, главный инструмент санкционной политики – это угроза введения санкций. Угроза введения санкций на самом деле работает очень эффективно. И в международных отношениях, и в том, как устроен сегодня мир, она играет очень большую роль. И очень многие страны, очень многие правительства корректируют свои политики, не допускают каких-то совсем уже ужасных нарушений прав человека, стараются что-то такое смягчить, чтобы не попасть под санкции. Если и поэтому, чтобы угроза санкций работала в мировой политике, поэтому, когда страна все же идет, вот, действует так, что она как бы не боится санкций, и санкции на нее накладывать в мировом сообществе приходится, это необходимо, потому что иначе будет уничтожено само основание credibility вот этой санкционной политики, угрозы санкций. Если санкции накладываются все-таки, если страна не меняет свою политику, Америки, несмотря на угрозу санкций, это свидетельствует о том, что ее элиты или ее лидеры, или ее правительство готовятся к санкциям и считают, что эти санкции не принесут им достаточного вреда. То есть, что правительство удержится, его политический базис сохранится, и экономический удар санкций будет не таким страшным, чтобы вот смести это правительство. И поэтому, когда санкции все-таки вводятся, это, как правило, уже правительство этой страны сознательно идет на то, что будут введены санкции, и санкции не достигают своего эффекта, не достигают своей цели, в том смысле, что это правительство не меняет свою политику, несмотря на введение санкций. Или бывает так, что санкции оказываются настолько сильны и настолько для него политически чувствительны, что оно все-таки меняет свою политику, или его свергают. И вот в этих случаях мы говорим, что санкции успешны. Но это, конечно же, ошибка, потому что санкционная политика эффективна в очень большом количестве случаев, когда речь идет об угрозе санкций.
Получается, что угроза санкций очевидным образом против России не сработала. По итогам 5 месяцев санкции сами по себе тоже не ведут никакого изменения политики, никакому изменению военных действий. Наоборот, мы еще об этом поговорим, все более консолидируют режим. И что же тогда? Выходит, что да, все...
И этот эффект известен, что для авторитарных режимов санкции очень часто играют роль. Авторитарные режимы умеют так себя вести, умеют так перераспределять издержки санкционные, что санкции играют роль консолидации режима. Режим становится еще более авторитарным, он еще больше нарушает права человека и начинает консервироваться в этом состоянии. Но параллельно надо отметить, что при том, что вот правительство может позволить себе в такой ситуации не менять политику, при этом надо отметить, что в долгосрочном, как бы, есть совершенно консенсус по поводу того, что как бы санкции, накладываемые широкой коалицией, в долгосрочном периоде работают. Экономика понесет убытки, но эти убытки будут, как бы, они будут размазаны.
Тем не менее, переходя на события этого года, 2022 года, Боря, Россия же продолжает получать сверхдоходы от нефти. Да? Часто приводятся цифры до 1 миллиарда долларов в день. Тратя на войну около 500 миллионов долларов в день. То есть фактически вот этот вот нефтяной насос, нефтяной механизм работает, и Россия сумела перекинуть свой нефтяной экспорт с европейских рынков на азиатские, так?
Да, мне кажется, другого как бы было сложно и ожидать. Я согласен с основным тезисом Кирилла, что санкции имеют влияние в долгосрочной перспективе. Дело в том, что изначально вот эта попытка отключить Россию от экспорта нефти и газа, она, очевидно, была не слишком хорошо просчитана. Россия слишком важный поставщик нефти на мировой рынок, слишком велика ее доля, да, чтобы просто взять и перекрыть этот вентиль. Россия слишком важный поставщик газа для Европы. Европа может заместить российскую нефть, но пока не до конца понятно, как Европа может заместить российский газ. Это теоретически возможно, да, но это требует времени, это требует больших инвестиций. Это невозможно сделать за 1, 2 или 3 месяца. Вот. И есть еще несколько позиций, по которым Россию тоже сложно убрать с мирового рынка. Это, например, титан, который используется в авиастроение.
Авиационные, да.
Это металлы, платина, там, цезий и так далее, редкоземельные металлы, которые используются и в аккумуляторах, в полупроводниках и так далее, и так далее. Есть очень много товаров, где Россия является просто незаменимым поставщиком. Кроме того, у России очень большая подушка безопасности. У России много средств в долларовых бюджетных резервах. И даже если представить себе, что экспорт драматически сократился, а в принципе ведь он начинает сокращаться, да, по газу там уже сейчас видно сокращение на 40%, в принципе у России достаточно денег для того, чтобы еще в течение долгого времени финансировать спецоперацию. Тут дело в другом. Дело в том, что, как мне кажется, основная цель санкций, по крайней мере, как ее формулируют и Великобритания, и Штаты, не в том, чтобы лишить Россию возможности вести войну сейчас, а в том, чтобы подорвать мощь военной машины российской, да, в том, чтобы она стала слабее, и в том, чтобы у нее было меньше возможностей вести такую войну в будущем.
Ну, то есть, да, цель ставится как удушение, да, постепенное перемалывание российского военного потенциала в Украине, плюс удушение постепенной российской военной промышленности с, так сказать, с прицелом на следующие годы. А, хорошо, но с этой точки зрения, Кирилл, я снова хочу вопрос. А почему санкции, в чем смысл санкций против простых людей? Понятно, что санкции против промышленности, уже дальше начинаются вопросы санкций против отдельных индивидов, олигархов и так далее. И, наконец, уже санкции фактически против населения. Это что, всегда так делается? Это часть какого-то большого универсального пакета давления на страну при понимании того, что как бы население практически не может повлиять на политику своего правительства?
Собственно говоря, санкций против населения нет, не бывает. Есть санкции против экономики, что, безусловно, сказывается на населении, да. И население, оно вот чувствует тяжесть этих санкций, и это нормально, потому что целью мирового сообщества в данном случае является прекращение войны, изменение политики. Вы бросаете бомбы, а почему у вас должно быть все хорошо в магазинах? Вы прекратите бросать бомбы, и тогда будете претендовать на то, чтобы на нормальную жизнь. А так совершенно непонятно, почему там западный мир, Европа должна беспокоиться о простых людях в России, когда эта самая Россия бомбит простых людей в Украине. Там тоже население страдает. Так что это совершенно логично.
Это понятно. Речь идет скорее о таких, о визовых ограничениях, об обменах, о студенческих контактах. Это я вот понимаю ту психологию, которая стоит за этим, но в долгосрочной перспективе, да, изменение режима, прекращение войны, это тоже часть вот этого большого санкционного давления. Я понимаю, что это не все проводится отдельными корпорациями, отдельными университетами, отдельными национальными правительствами или Евросоюзом, да, но это часть вот этой вот большой санкционной атмосферы, и имеет ли она долгосрочный эффект?
Сергей, на мой взгляд, это очень просто. Это реакция на то, что Россия является агрессором. Она является агрессором, она бомбит другое государство, уничтожает там мирных жителей и города. И мне кажется совершенно естественным, что мир хочет выразить свое какое-то отношение к этому. И он как бы выражает это отношение теми средствами, которые находит. Они бывают неточны, недостаточно эффективны, может быть, в чем-то там какие-то перехлёсты. Но тут достаточно представить себя на другой стороне и понять, что когда к тебе в дом вламываются, то ты хватаешь что под рукой, чтобы ударить этого агрессора. И здесь происходит то же самое. Потому что главный ресурс войны – это как бы толерантность к этой войне российского общества. Это главный ресурс Путина. И главный ресурс, почему война продолжается. Потому что Путин не испытывает внутреннего давления в пользу прекращения войны. И в этом смысле, конечно, все русские люди ответственны за эту войну, потому что они не могут ее остановить.
Спасибо, Кирилл. Это четкая такая формулировка. Это вопрос, который очень часто сейчас ставится. Борис, а насколько критично ограничение импорта ключевых технологий, комплектующих, запчастей? Понятно, что мы только в первых месяцах этой большой игры, но вот я, например, смотрю, что незаметно уже по запчастям там пошли послабления по авиационной промышленности, да, разрешили, по-моему, обслуживание авиалайнеров российских «Боингов» и «Аэробусов». Но, в принципе, вот и мы все время говорим о разрыве технологических цепочек, о тех уникальных чипах, подшипниках, которые поставляются. Насколько это критично и насколько это в долгосрочной перспективе подорвет российскую промышленность?
Мне кажется, дело в том, что эффект в разных отраслях разный, и он может быть очень сильно распределенным во времени и рассредоточенным. Где-то мы видим его моментально. Производство автомобилей в России сократилось более чем в 10 раз. Автомобили выпускаются без импортных комплектующих, без ABC, без кондиционеров и так далее, и так далее. Уралвагонмашзавод, основной производитель, единственный, кажется, производитель танков в России, говорит, что он обеспечен заказами на несколько лет вперед, но не может слишком быстро эти заказы выполнять, опять-таки из-за того, что нет приборов ночного видения, нет еще какой-то импортной аппаратуры. Импортные двигатели, которые стоят в российских кораблях, в российских самолетах и так далее, авионика, это все тоже импортная продукция, заменить которую очень сложно. Понятно, что сейчас Россия будет пытаться это сделать штучным образом, выстраивая поставки где-то через Китай, где-то через Индию, надеялись через Казахстан, но вот теперь Казахстан сопротивляется, где-то через Грузию, Армению. По крайней мере, в любом случае очевидно, что теперь вот это снабжение российских заводов импортными комплектующими и технологиями становится задачей государственной важности, так же, как это было в последние десятилетия существования СССР. Решать его, видимо, будут ФСБ и ГРУ, прямо-таки вот штучным образом налаживая поставки через отдельные страны, через отдельные компании, с тем, чтобы технология не сбивалась. Это очень неудобно делать. Понятно, что в большом масштабе это сделать трудно, то есть очевидно, что будут обеспечивать критически важные цепочки технологий, и это будет очень сильно отбрасывать назад.
Но при этом, как бы резюмируя вот эту часть разговора, Кирилл, я хочу понять, критического удара по технологической, да, составляющей не было нанесено. То есть подорван модернизационный потенциал, да, так сказать, уровень сложности упал на 1-2 порядка, но Россия по-прежнему, в том числе за счет пиратства, может обеспечивать базовое функционирование инфраструктуры и, так сказать, сдержать основные предприятия.
Ну, базовое может, и мы видим, что никакого земля из-под ног не уходит, но на самом деле эффект еще не до конца ясен. Что на сегодняшний день ясно, что, как вот Борис сказал уже, что главная проблема, вот у вас перекрывается импорт, и что у вас происходит? Насколько ваше внутреннее производство зависит от промежуточного и инвестиционного импорта? Здесь это как бы не было прецедентов, чтобы против такой большой экономики такие широкие санкции по импорту вводились. Что можно сказать по этим месяцам? Первое, что казалось, что эффект первоначальный будет мощнее. И вот Банк России, Центробанк, он даже выпустил такой специальный доклад, в котором объяснял, что оказалось, что российское производство в меньшей степени включено в глобальные цепочки добавленной стоимости, чем должно быть включена экономика такого уровня развития. Вот она ниже у нас включенность. И, в принципе, вот число предприятий, которые испытывали проблемы с импортом, да, с тем, что у них комплектующих импортных им не хватает, оно довольно быстро сокращалось. То есть сначала их было очень много. Оно довольно быстро сокращалось в июне, в мае, в апреле-мае. Они находили альтернативы. И из-за этого падение в экономике не такое глубокое пике сейчас наблюдается. Но при этом вот последний опрос Центрального банка, 14 тысяч предприятий по всем регионам России, у них есть такой опрос по региональной экономике, и мы видим, что 30% предприятий говорят, что у них проблемы с импортом. Каким темпом дальше будет сокращаться? Они сокращались, раньше было 50, там 60, да, проблемы с импортом. Сократилось до 30. Главный сейчас вопрос, главная интрига дня. Вот дальше сокращение будет идти таким же темпом? Если да, то тогда будет действительно более плавный спад в экономике, чем ожидали экономисты на начале. А если эти 30% предприятий, которые не смогли преодолеть за эти два месяца проблемы с импортом, не сумеют и в дальнейшем преодолеть, то тогда это будет очень большой урон экономике, потому что 30% предприятий – это очень много. И если они ограничат выпуск, то...
Ну, понятно, ну, там далее все пойдет по цепочке, и, так сказать, и все производственные и логистические цепочки посыпятся. В общем, понятно, что пока еще ничего не понятно, что слишком рано, да, too early to judge, говорится, как говорится, да, слишком рано еще выносить суждения о том, как сработали санкции. Продолжим наш разговор через мгновение. Продолжаем говорить об эффекте санкций на российскую экономику, на российское население. Все чаще доводится слышать, что они не работают. Так ли это? Рассуждает независимый эксперт Александр Прокопенко, автор фонда Карнеги «За международный мир».
Прежде всего, нужно сказать, что среди исследователей санкций и среди экспертов есть консенсус относительно того, что санкции вредят, наносят ущерб не только государству, в отношении которого наложены санкции, но и, собственно, в отношении, но и наносят определенный ущерб тем, кто санкции накладывает. Поэтому это такая обоюдоострая история. Просто, ну, как правило, те страны, которые санкции накладывают, страдают, конечно, значительно меньше, чем та страна, которая под санкции попадает. Это можно видеть на примере Ирана, это, в общем, понятно на примере Венесуэлы, это понятно на примере Северной Кореи. Что касается санкций в отношении России, они, конечно, безусловно, работают. Возможно, их эффект не так очевиден, как кажется, но он есть, и он, мне кажется, достаточно значительный. Какие-то совсем сильные эффекты мы, конечно, увидим вот сейчас осенью, увидим, плюс российская экономика все-таки была в хорошем состоянии, и будем наблюдать потом. Санкции, они растягивают, санкции имеют очень сильный и растянутый во времени эффект. Скорее всего, Россию ждет такой процесс, то, что называется обратной индустриализацией, когда импортозамещение происходит на более устаревших технологиях, и, соответственно, все товары, которые будут происходиться на вот этих импортозамещенных устаревших станках при помощи импортозамещенных устаревших технологий, будут хуже, изначально априори хуже, чем их возможные аналоги. Вот. И, конечно, большой вопрос о конкурентоспособности российского неэнергетического экспорта в связи с вот этим импортозамещением, потому что, ну, то есть в мире Россия развивающаяся страна и будет конкурировать с другими развивающимися странами, у которых как раз доступ к технологиям есть. Здесь большой вопрос, как изначально формулировалась санкционная цель, ведь они же тоже, ведь санкционные цели тоже менялись по ходу весны несколько раз. Если до начала военных действий те же США декларировали цель остановить превентивные, значит, цели были превентивные, то есть остановить предполагаемые военные действия. Вот. Потом была цель обескровить российскую экономику, и, судя по трехзначным цифрам доходов от энергетического экспорта, с одной стороны, это как бы не удалось, с другой стороны, вот это вот большое количество валюты просто не куда тратить. Поэтому, собственно, то есть это тоже большая проблема для российской экономики. Поэтому остановят ли санкции Путина? Я думаю, что, скорее всего, к сожалению, нет.
Александра Прокопенко в разговоре с Антоном Сергеенко. Возвращаемся к нашим гостям. Виктор Орбан, такой герой медиа, человек своего рода типа Жириновского, да, он как бы формулирует неудобные вопросы. Он сказал, что санкционная политика не работает, напоминает машину с четырьмя спущенными колесами, уже привела к падению четырех правительств: Эстонии, Болгарии, Италии и Великобритании. Борис Джонсон. И можем ли мы ожидать в этих условиях ослабления санкционного давления? По мере того, как ясно, что война перешла в затяжную фазу, эта история не на один месяц и, видимо, не на один год. Кирилл.
Я думаю, что вот сейчас, осенью, будут предприняты максимальные попытки, так и максимальные усилия со стороны России по ослаблению ограничений, по ослаблению санкций. И ключевым вопросом является тот, который мы уже здесь упоминали, это вопрос поставок российского газа в Европу. Это действительно ахиллесова пята, потому что Европа не знает, как заместить российский газ. на эту зиму, а Кремль явно готовится к шантажу газовому. В моем представлении ключевым вопросом сегодня является вопрос цен на нефть. При столь высоких ценах на нефть действительно у России остается очень много возможностей по ее сбыту в разных частях мира. Это невозможно проконтролировать, это очень трудно проконтролировать, как-то вот это, наложить какие-то санкции на эту нефть. И при таких ценах это практически будет невозможно. Но если баланс спроса и предложения на мировом рынке изменится, то есть если поступит дополнительная нефть на мировой рынок, это подорвет очень сильно позиции России. Если цены на нефть снизятся, подорвет очень сильно позиции России. Это подорвет возможности российского режима вот, заниматься каким-то таким замещением импорта. Когда мы сейчас сегодня говорим импортозамещение, это значит, что мы производим что-то вместо импорта. Значит, мы один импорт, который у нас выпал, замещаем другим импортом похуже, с восточных рынков. Вот, это подорвет возможность заниматься таким импортным замещением, просто денег будет меньше. Это очень сильно ударит по Путину с точки зрения, ну, как бы его перспектив и понимания элитами его перспектив. И, возможно, даже это станет тем фактором, который не позволит ему пойти на газовый шантаж этой зимой. Но вот вокруг этого вопроса, это самый острый сейчас вопрос как бы, современного исторического момента, удастся ли Путину газовый шантаж, насколько возможно его остановить в этом, это главный вопрос современности.
Боря, а насколько вообще адекватен переток? Да, вот то, что говорят сейчас санкции, скажем, 80-х годов против Советского Союза, 70-х, 80-х, это не санкции 2020-х против России, да, в условиях совершенно другой глобализированной экономики, альтернативных центров роста. И вот я так думаю, что, как я понимаю, в Кремле очень надеются на перекидывание, да, что, так сказать, хватит России. Россия достаточно имела модернизационных центров на Западе, и теперь будет общий переток на, скажем, присоединиться к модернизации в Китае, перейти на индийский рынок. Да? Индия, там, во сколько, в 6-7 раз увеличила закупки российских энергоресурсов. И вот насколько реалистична эта перспектива вот этого крупной переориентации России с западного рынка модернизации, западного потребительского рынка, да, западного экспорта в Россию, да, российского импорта с Запада на азиатские.
Не слишком сложно перекинуть поставки нефти из Европы на Китай и Индию. Это уже делается, да, Китай и Индия с большим удовольствием покупают российскую нефть с дисконтом в районе 30-40 долларов за баррель и продолжат это с большим удовольствием делать. Уже газ перекинуть намного сложнее, потому что для этого нужно построить трубопровод. Трубопровод строить дорого и долго. Силы Сибири работают, силы Сибири строятся, да, там новая очередь строится. Но это все время, это деньги, и это относительно небольшая доля российского экспорта. Насколько можно в целом вот этот поворот совершить? Но Китай, Индия, все азиатские страны вместе, они на данный момент совершенно не способны заменить западные страны, то есть Европу, Штаты, Канаду, Австралию, Японию и так далее, в качестве носителей технологий и в качестве поставщиков тех товаров, которые на этих технологиях сделаны. Что-то Китай может, Китай быстро развивается. Можно найти дроны в Иране, да, при прекращении военно-технического сотрудничества с Францией. Франция была долгое время очень важным для России поставщиком разных товаров и технологий в военной области. Сейчас это остановлено, можно найти дроны в Иране. Но в Иране можно найти далеко не все современные военные технологии. Вот примерно так же в области электроники, компьютеров
Здесь понятно. В общем, ясно, что какие-то товарные позиции замещаются с потерей качества. Да? Ездили на Мерседесах, будете ездить на Great Wall. Говорили по айфонам, теперь будете говорить по Huawei. Возможно. Но в целом я хотел бы еще раз поставить этот вопрос философский Кириллу. Кирилл, вот недавно тоже в одной из своих последних статей для Рираша ты вспоминаешь, что действительно сейчас 50 лет вот этому большому эпохальному событию, да, достройка большого газопровода в, там, это Уренгой, Помары, Ужгород, да, тогда же, по-моему, Западная Германия требовала, чтобы в обход ГДР строились трубопроводы, да, они через Чехию пошли, и вот как раз закончилось. Фактически мы все жили, вот эта эпоха, 50 лет, мы жили на трубе, которая расшла из глубин России на Запад. И вот сейчас у нас на глазах эта труба разрушается. И что? Россия думает построить другую трубу? Трубу на восток?
То, что происходит сейчас в России, то, чем занимается Россия, это совершенно невозможно объяснить и уразуметь. Потому что Россия занимается экономическим самоуничтожением. Россия разрушает инфраструктуру своего действительно взаимодействия с Европой, которая существовала 50 лет. Вот этого газового альянса. Он существовал 50 лет. Более того, за последние только десятилетия были построены два новых газопровода с нуля в Европу. И теперь Россия вынуждает Европу отказаться от этого транспортного коридора и от этого энергетического сотрудничества. Европа откажется от него. Европа будет вынуждена вложить много десятков миллиардов долларов в то, чтобы выстроить новую инфраструктуру. И она ее выстроит. И Россия не будет иметь этого рынка. Это само по себе какой-то глобальный идиотизм. И это будет так. То же самое и с, вот то, о чем Борис говорил, о чем вы говорили в предыдущей части, да, что Россия отказывается от технологического взаимодействия с Западом, со странами фронтира технологического, и в результате вынуждена будет плестись в хвосте технологического прогресса, получая технологии у тех стран, которые будут получать их у Запада и передавать или не передавать некоторые из них России. Это Россия как бы перечеркивает последние 10-12 лет своего развития, потому что у нас очень много было за счет хорошего высоких цен на нефть и экспорт энергоресурсов, мы перебрасывали много денег в технологические отрасли. Мы очень апгрейдили наше производство, мы создали сферы, довольно мощные сферы новой экономики сетевой, мы очень дигитализировали экономику российскую, и теперь от всего этого придется отказываться. И понять это невозможно с рациональной точки зрения, то, что происходит в России. Это некоторый экстаз самоуничтожения. Вот только так это можно назвать.
Ну, видимо, да, Борис. Вот, и я думаю, что, может быть, действительно искать нужно это объяснение в идеологической сфере, психологической. И элита так долго себя накачивала книжками Глазьева, там, условного, Делягина, о том, что неизбежный крах Запада ждет со дня на день краха доллара, прогнившая Европа, что в результате они купили эту идею, и она стала реализовываться в виде формате нынешней политики, когда Россия с кровью отдирает себя от западных рынков, от западных технологий, да, от того, на чем стояли все российские модернизации последних, наверное, там 400 лет, и пускается в абсолютно неизвестное плавание. То есть это что, идеология победила рациональность?
Ну, по всей видимости, да, они как-то убедили себя в том, что вот то, что написано в этих книжках, то, что написано в книжках Михаила Юрьева, например, да, это все правда. А проблема в том, что по принципиальной позиции здесь является не то, что Россия следует в фарватере экономического развития за Европой, а то, что Россия следует как бы за теми странами, которые являются в развитии экономики, в развитии технологий передовыми. Это сейчас пока точно не Китай, точно не Индия, точно не Африка и так далее. За последние десятилетия лидеры не сменились. Это вот как раз то, что Кирилл говорил в предыдущей части. Проблема в том, что некоторый уровень развития российской экономики и российской военной машины уже набран, и этого уровня вполне достаточно для того, чтобы, условно говоря, сидеть на бензоколонке, обладать большим ядерным потенциалом и угрожать всему миру, что если вы не будете вести себя так, как нам хотелось бы, то значит, завтра мы выпустим ракеты по Лондону или куда-то еще.
Да-да-да, как это бензоколонка с ракетами, да, как в свое время выразился сенатор Маккейн, когда еще был кандидатом на пост президента США. Именно так. Программа «Археология». Рассуждаем об эффекте санкций. Работают ли они вообще? Каковы критерии их эффективности? Говорит Олег Буклемишев, экономист и директор Центра исследований экономической политики МГУ.
Санкции, как и всякий такой вот механизм административного свойства, особенно когда его применяют в виде кувалды, он имеется куча несовершенств, действительно затрагивает невиновных, и действительно... в том числе наносит на раз символичный удар по самим организаторам санкций. Так что эта политика умных санкций, она как раз отличается тем, что она постоянно настраивана, она реагирует на то, что происходит, на то, насколько эти санкции становятся чувствительными. Да, действительно, в последнем пакете я вижу, что такие подвижки пошли, и это на самом деле хорошо, потому что будет меньше страдать невиновные, будет, наверное, выбран какой-то более приемлемый для обеих сторон механизм, ну, вот, с минимальными социальными, возможно, гуманитарными потерями. Но то, что санкции будут ужесточаться в определенных направлениях, это, мне кажется, тоже непреложный факт. И то, что вы отметили, что истеблишмент, как это продолжает жить, то есть истеблишмент это не ударило, да, я думаю, что у них сегодня продолжают думать и над этим, на то, как посильнее ударить последовательно. По всей видимости, уйти ему полностью без воздействия санкций на газ.
Олег Буклемишев в разговоре с Антоном Сергеенко. Мы возвращаемся к Борису Грозовскому. Борис, в исторической перспективе, а где они вообще сработали, санкции? Можно ли говорить, ну вот, я не знаю, Северная Корея, сколько лет она под санкциями находится? Иран, Венесуэла. Сейчас вот три очевидных примера. В докладе у Кирилла как раз сказано, что вот этот вот работает в авторитарных странах, работает эффект консервации. Так может быть тогда вообще и не рассчитывать на то, что в авторитарной стране сработают санкции?
Россия вряд ли имеет смысл вот в этом отношении сравнивать с Ираном, Венесуэлой и Северной Кореей. Безусловно, во всех этих трех странах люди живут намного беднее, у них намного меньше экономических и социальных возможностей в сравнении с ситуацией, как если бы санкций против них не было. Про Северную Корею всем все понятно, да, это ситуация на грани голода и с очень близким к нищенскому существованию для основной массы населения. Венесуэлу просто покинули, я не помню сейчас сколько, 30-40% населения. Иран относительно более благополучный пример, потому что большая экономика и разумно управляется, по крайней мере, в части экономической политики. Но и у жителей Ирана было бы намного больше возможностей, если бы они не были включены в санкции и могли пользоваться достижениями современной экономики. Мне кажется, вот главная сложность, на которую наталкиваются экономисты и политологи, когда они думают о санкциях против России, она как раз связана с тем, что санкции – это обоюдоострое оружие, о чем говорили и Кирилл, и Саша Прокопенко. Европа относительно бодро весной этого года, мы видели, да, как это происходило, относительно бодро начала вводить санкции против российской нефти и газа. Теперь как бы Кремль перевернул доску. Фактически ведь что он сделал? Он сказал, что вы хотели перекрыть нам экспорт нефти и газа? Да пожалуйста, мы сейчас сами его возьмем и перекроем. И плохо будет вам. Европа это очень хорошо прочувствовала. И тут проблема в разных временных горизонтах. От того, что Европа перестает импортировать газ из России, России будет плохо через несколько лет. Окажется, что те инвестиции, которые были сделаны в газопроводы, они это мертвые инвестиции, да, эти трубы просто ни зачем не нужны. Окажется, что нужны новые инвестиции для того, чтобы переориентировать газ в Китай. И в целом окажется, что экспорт приносит России меньше денег. Но это на горизонте 10, 20, 30, даже 40 лет. Примерно так же, как вся вот эта инфраструктура экспорта нефти и газа в Европу выстраивалась. А холодно-то в Европе уже сейчас, ну не сейчас, а через полгода, зимой. Вот эта разница временных горизонтов, она как бы очень сильно сбивает с толку, то в какой момент, да, экономические агенты как бы чувствуют проблемы, ну, чувствуют да. боль.
Да, вот действительно сейчас буквально недавно прошло предложение Еврокомиссии странам Евросоюза сократить с 1 августа до 1 марта потребление энергии на 15%, и уже мы видим сильнейшие совершенно протесты и, на уровне правительства пока, как я понимаю, это предложение уже было отозвано, вот этого 15% сокращения. Борис, я хотел бы сейчас вернуться на российскую территорию, вот этот эффект консервации, о котором говорится в докладе Рогова. Он сказывается в России. Мне кажется, что санкции, они очень сильно дали внутриполитический толчок, такую поддержку режима. Мы видим, как менеджеры начинают говорить, что мы сможем, мы будем эффективны, управленцы. Ты ожидал, что вот такое вот произойдет? Что люди говорят, что вот да, санкции, но мы сами, пускай это пока на риторическом абсолютно уровне, за этим не стоит никакого пока что реального импортозамещения или каких-то прорывных технологий, но, по крайней мере, вот на уровне июля 2022 года люди говорят, да, мы сможем, мы сплотимся, мы готовы.
Я, честно говоря, ни разу не ожидал, что санкции подействуют мгновенно, может быть, вот единственный как бы реальный позитив для российской экономики – это то, что темпы падения ВВП по итогам этого года будут, ну, скорее всего, конечно, не 11-12%, как ожидали некоторые экономисты, и даже не 8-9%, как ожидало большинство, скорее всего, где-то в районе 4-5, может быть, 6% максимум. Это некоторый позитив. Все остальное, это, мне кажется, такая самосугестия, самовнушение. И на самом деле то, что возможности резко сокращаются, ну, посмотрите, собственно, да, что происходит. Россия очень активно и резко выпиливается из мировой экономики, из научных связей, из сотрудничества финансового и так далее, и так далее. Естественно, если человек живет в маленьком городке, этому человеку, условно говоря, 60+, его горизонт покупок ограничен какой-то там местной пятерочкой или магнитом, в отпуск за границу он не ездит и айфоном не пользуется, ну, конечно, он скажет, что никакого эффекта нет, санкции на меня не повлияли. Была одна упаковка импортная, теперь другая. Были английские буквы, теперь китайские иероглифы, то непонятно, это непонятно, никакой разницы нет. Мы чувствуем эффект в той мере, в какой люди были в это включены. Поэтому естественно, что этот эффект от санкций ощутим в больших городах. В первую очередь его чувствуют люди младше 40, младше 30, у кого было модернизированное потребление, да, то есть люди, у кого потребительская корзина и услуги во многом состояли вот ровно из тех вещей, которые сейчас ушли. И ровно поэтому, да, тут я, мне кажется, нужно обратить внимание на закрытый опрос ВЦИОМа, который на прошлой неделе опубликовали последовательно «Медуза», «The Bell», «Карьера де ла Сьерра». Да, мы видим очень сильное неприятие войны у возрастных когорт до 30, до 40 лет. Это вот ровно этот эффект, да, то есть люди понимают, что у них буквально из рук выхватывают экономические перспективы, у них выхватывается экономическое будущее, нет социальных лифтов, и, естественно, они отказываются считать эту войну своей.
Ну да, фактически реальность выпадает у людей из рук, она замещается вот этой вот вымышленной телевизионной, ну не вымышленной, реальной, конечно, в смысле крови, но вымышленной в смысле своих причин, своих аргументов, реальностью войны. И санкции, они добавляют к тому, вот к этому процессу потери реальности. Да? Россия превращается в такое, в абсолютно какое-то вымышленное, виртуальное, как Боря правильно говорит, живущее суггестией представление. Санкции – это навсегда. Вот если сейчас, предположим, немыслимое, Россия остановится, Россия уйдет из Херсонской области, может быть, даже из Донецка, Луганска, выполнит какие-то, так сказать, требования Запада. Санкции останутся? Какие могут быть условия снятия этих санкций?
Мне кажется, что санкции – это очень надолго. Совсем недавно кто-то пожалел, что США отменили поправку Джексона Веника, которая в свое время была введена в 70-х годах, когда Советский Союз препятствовал выезду евреев в Израиль.
Еврейская эмиграция сейчас, когда закрывают Сахнут и другие, так сказать, уже приготовиться другим еврейским организациям в России. Вот буквально только что Мария Захарова об этом говорила.
Да, да, да. То есть это что-то подобное нужно сейчас вводить опять. Это как бы очень смешная история, да, как бы история повторяется. Так что санкции это надолго, и Европа, и Штаты, особенно Европа, довольно много в это инвестируют. Я думаю, что это на десятилетие. Но главное, мне очень сложно представить себе, чтобы Россия выполнила те условия, собственно, которые должны быть выполнены для того, чтобы санкции отмены. Это ведь не только вернуться назад к границам середины февраля 22 года. Это отдать Крым, это отдать Донбасс, это освободить политзаключенных и восстановить, вернуть в самой России политическую конкуренцию. Да? То есть выпустить Навального, выпустить Яшина, провести свободные выборы, вернуть свободу медиа. Я думаю, что все вот эти вот требования теперь они будут возникать, да, то есть будет уже мало того, чтобы Россия восстановила статус-кво по состоянию на январь-февраль 2022 года. Конечно, от России будут требовать, во-первых, возврата к границам Украины 91-го года, да, это Крым и Донбасс, и выполнение множества условий по ситуации в самой России, в первую очередь политическая конкуренция, свобода слова, уважение прав человека.
Ну, то есть в этом смысле санкции нынешнее, как говорилось, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Можно сказать, что нынешнее поколение российских людей будет жить при санкциях. И что это, так сказать, в итоге, Борис? Вот я пытаюсь сейчас, фактически каждый эфир заканчиваю попыткой вообразить будущее. Я понимаю, что сейчас об этом, так сказать, не время говорить, когда, наверное, каждый день гибнут мирные жители Украины, когда Россия продолжает свои бомбардировки, но все равно хочется попытаться заглянуть за горизонт, так сказать, заглянуть за, так сказать, рубеж 2030 года. В условиях нынешней санкции, демодернизации, архаизации, какое будущее может ждать Россию?
Ну, мне кажется, что это большая трагедия для поколения 20-летних. Это поколение как раз людей, которые наиболее были сильно включены и в современные технологии, и в современную идеологию, да, которые могли говорить на одной волне со своими сверстниками из других стран. Теперь они оказываются отрезанными, по крайней мере, те, кто остаются в России. Я думаю, что для их судеб это очень большая трагедия. Они учились в университетах, они строили свои карьерные планы, исходя из того, что Россия – это часть глобального сообщества. Теперь они оказываются на большую часть своей жизни заточены вот в эту Россию-крепость. Для старших поколений, наверное, это меньшие изменения. Они как-то приспособятся, да, терпение не занимать. Но самое главное, что я думаю, это то, что вот с такой международной политикой, с такими с увеличением милитаризма, да, со всеми этими милитаристскими амбициями, России просто очень-очень долго еще не будет хватать времени, сил, внимания на то, чтобы заняться собой. Заняться собой, то есть нормальные дороги, социальная инфраструктура, школы, больницы, да, попытаться сделать так, чтобы вот в этой, в этом внутреннем пространстве просто было удобно, комфортно, хорошо жить. На это еще очень долго не будет хватать сил из-за того, что люди все время заняты внешним миром.
Может быть, действительно, вот это слово, которое оно из молодежного лексикона, Борис употреблял, выпиливаться. И вот действительно сложно и даже рационально понять, каким образом, как это Россия выпиливается из мировой экономики, Россия выпиливается из собственного будущего, да, из-за развития человеческого капитала, развития инфраструктуры. То есть фактически раз в столетие, да, страна совершает акт политического самоубийства, как это происходило, к примеру, в 1917 году, но тогда можно понять, что была какая-то, так сказать, не знаю, большая идея, которая двигала большевиками, которая двигала Россией, которая обернулась крупнейшим модернизационным проектом. А сейчас какая идея двигает людьми, кроме, не знаю, вот последнее, Борис, есть какое-то объяснение, вот какая идея, ради чего это все, ради чего эта война, ради чего отмена будущего, ради чего разрыв с миром, разрыв с Западом. Можно это сформулировать в двух словах или нет?
Никакой большой идеи я не вижу. Я вижу очень большое желание сохранить власть у правящей элиты. И они действительно все сделали для того, чтобы эту власть сохранить. Опросы 20-21 годов, они показывали, что очень сильно нарастает неудовлетворенность властью, особенно как раз среди 20 и 30-летних. И эта война, очевидно, она была нужна для того, чтобы законсервировать ситуацию для власти. Теперь проблема в том, что они перешли границу и уже не смогут уйти просто так. Да? То есть теперь никто не даст Путину и его соратникам уйти спокойно. Гарантии, значит, старости, пожизненная пенсия, дворцы и так далее. Теперь как бы ожидает Гаага, да, и в этой ситуации стимулов отдавать власть еще меньше.
Замкнутый круг, получается, замкнутый круг. И действительно, Борис, спасибо за вот эту метафору. И, собственно, доклад Кирилла Рогова, с которого мы начинали, эффект консервы, да, эффект консервации. Но, понимаете, внутри консервы начинается совершенно фантастическое гниение и брожение. И мы все знаем, чем заканчивается вот этот вот консервированный продукт, которого консервируют и изнутри, и снаружи санкциями. Да, эта банка взрывается. Консерву пучат, консерва взрывается. И в заключение хочу сказать, что, ну, не знаю, Путин занимается тем, что косплеит Советский Союз. У него была мечта вернуться в Советский Союз, он вернулся в Советский Союз. Вот сейчас даже вот выгоняют, сохнут еврейская эмиграция. Все в точности, как либо 48-й год, борьба с космополитизмом, 49-й, либо как Путин в Советском Союзе. И хочу напомнить Кремлю в данном смысле, что Советский Союз, в общем-то, он пал под давлением санкций. Многолетнее санкционное давление Запада, оно в результате лишило Советский Союз критических технологий и привело в сочетании с другими факторами к краху Советского Союза. Так что в этом косплее Советского Союза хочется пожелать нынешней правящей элите больших успехов. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Каким вам представляется будущее России? будущее России. Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. Просто будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.